Сити-шоу Дмитрия Быкова.
Беседа на свободные темы с умными людьми.
Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. 995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях психолог Александр Свияж, достаточно известный автор. Передо мной лежат его книги, написанные по большей части в соавторстве с Юлией Свияж, о которой мы его тоже подробно расспросим. Передо мной, в самом случае, лежат три книжки. Значит, «Проект человечества. Успех или неудача». Это персональная книга Свияжа. Вообще, чтобы на такие вопросы отвечать, надо быть как минимум богом, да, запускающим этот проект. Но, тем не менее, человеку, у которого 5 миллионов экземпляров, видимо, что-то такое божественное в себе чувствует. «Улыбнись, пока не поздно. Позитивная психология для повседневной жизни». И, наконец, «Советы брачующимся, забракованным и страстно желающим забраковаться». Широк разброс творчества психолога. Скажите, пожалуйста, Саш, как по-вашему, чем объясняется безумная мода последнего времени на сочинение психологов? В диапазоне от Курпатова до вас.
Совершенно понятно. Раньше люди были заняты выживанием. Денежки шли только на удовлетворение первичных потребностей. Поесть, попить, квартиру оплатить, машину, детей пристроить. Сейчас уровень жизни вырос. Мы видим, уже в Москве не проедешь никуда, да и в других городах. Вот. И люди имеют возможность и силы думать не только о выживании, но и о душевном спокойствии, душевном комфорте, о налаживании отношений, о неком удовольствии от жизни. И, соответственно, они понимают, что что-то у них не так в жизни. Отношения не такие, любви к себе нет, там в детстве никто не воспитал.
Любовь к себе нужна, да?
Ну, а как вы можете радоваться к жизни, если вы не любите себя? Вы будете все время себя ощущать виноватым в чем-то, и чтобы у вас не были, какие бы деньги у вас не были, все равно будете недовольны.
Интересно, а мне вот кажется, что это мода потому, что раньше люди пытались переделать мир, а теперь они пытаются переделать свое восприятие его. У вас нет такого ощущения? Вы поняли, что мир переделывать бесполезно, в общем.
Ну да, наверное, многие пробовали, как бы по большому редко кто
и
переделывает.
И обожглись.
По мелочам, в основном, ближних, там, из мужа человека сделать, из ребёночка там воспитать.
И не выходит как-то.
Родителей там, чтобы отстали там, или какие-нибудь другие стали.
Интересно, кто вы по образованию?
Базовая техническая, кандидат технических наук, защищался давно-давно, в советское время.
Угу.
Потом второе психологическое было.
А в психологи когда вы подались?
Ну, это годы перестройки, это 83-й, 85-й, да. Первая книга, 89-й год у меня вышла.
Интересно, а как...
Нет, позже.
Да. Что вас к этому повернуло? Понимаете, а техника психологи, да, так сказать, в душеведы, в инженеры человеческих душ, это довольно серьезный скачок.
Ну, меня всегда интересовало как элемент новизны, и в технике меня интересовал не сам процесс, как бы, вот, технического собирания чего-то, а процесс создания нового. Я с автором книги «Рождение изобретения». Вот, была методика в свое время теории решения изобретательских задач. Я очень увлекался ей. Мне был интересен момент поиска новых идей.
Решений.
В технике как раз это было развито. Но там всегда был момент инсайта, озарения, вот, как бы, который техники в силу своего логического мышления отрицали. Говорили, что можно вот создать такую ситуацию, что человек любой может придумать хорошее изобретение. Все равно при одной и той же методике у одного получилось изобретение просто пальчики облишь, а у другого простое примитивное решение. То есть момент инсайта, озарения все-таки присутствовал. И он мне был интересен, и когда вот пошла...
Да, у вас пограничная область такая оказалась.
Да, открылась, пошла перестройка, я стал интересоваться вот этими моментами, значит, что там у человека есть такого необычного. Я ходил на разные семинары, школы ездил, видел, что у людей огромное количество сверхспособностей заложено в потенциале. Я сам был на семинарах, где там, ну, то, что говорят, видение ауры, там, хождение по информационному следу, там, чтение фотографий, все эти хохмочки я видел, сам пробовал. Это все можно развить у человека. Другое дело, что это абсолютно не нужно. Я достаточно быстро в силу рационального ума понял, что это не нужно, если ты не хочешь быть целителем там, или фокусником. Вот. Поэтому я посмотрел, что из этого можно использовать для жизни нормального, обычного человека, который не хочет медитировать часами, сидеть там, в позе лотоса, менять как-то свою жизнь. А что он может вот из наработанного в психологии, в эзотерике применить в обычной повседневной жизни. И оказалось, что нужно просто правильно построить свою мысль, что наша мысль, она обладает созидающим моментом достаточно большим, но нужно ее правильно сформулировать. Вот, если думать о том, что все плохо, все дрянь, денег нет и не будет, всех хороших мужиков разобрали, начальник сволочь.
То есть можно себя перенастроить?
Тут и так и будешь, ты будешь на этом концентрироваться, и ты бессознательно будешь искать подтверждение своим мыслям и выискивать вот в окружающем мире именно это. Если ты настраиваешься, что все прекрасно, я супер. Начальник, может, не подарок, но что с ним поделаешь? Не стоит тратить энергию на то, чтобы бороться с ним, а лучше найти другое место или просто заняться своим делом. То оказывается, что все не так уж плохо, и начальник, может, потому и к тебе придирался, что он чувствовал твое осуждение, и ты своим осуждением привлекал к себе его гнев. И так далее. То есть правильная работа мысли, правильная организация мысли, она меняет реальность.
Послушайте, ну вот, допустим, мы себя перенастроили, да? Угу. А все равно начальник нас не любит, погода отвратительная и денег нет.
На самом деле, не так. Очень много. Понятно, что если начальник, скажем, приходит на работу, а его дома жена там с утра накачала как следует, он пришел, он срывается на окружающих. Понятно, что он будет и на вас срываться, если вы не были причиной его конфликта. Хотя, скорее всего, он переключится на других. Если вы были недовольны, вы находитесь к нему в оппозиции, то вы бессознательно, ведь мы все электромагнитные источники. Каждый человек – это 1,5-2 киловатта мощности излучения в окружающей среде.
Но это вы как техник говорите.
Да, ну, извините, вы залезаете под одеяло, через 5 минут там тепло.
Тепло, конечно.
Откуда берется?
Это
наши 1,5 киловатта, они промодулированы нашими эмоциями. Если там раздражение, осуждение, борьба, то это 1,5 киловатта передатчика мощнее, чем ваша радиостанция, идет в окружающую среду. Угу. Другие люди это улавливают, эти вибрации. Вот это они тоже хотят тебе дать соответствующие эмоции. У начальника возможности побольше, сказать, доказать тебе свое место. Соответственно, он обращает на тебя внимание, вступает с тобой в борьбу. Как только ты начинаешь излучать другие эмоции, там позитивные, хорошо тебе, радостно, то ему неинтересно с тобой бороться, ты ему не нужен.
Как раз наоборот, ему хочется со мной бороться. Ему несколько испортить мне это позитивное.
Нет, это ваше мнение. У нас опыт там многих тысяч людей. Людей, они перестали бороться, и начальник просто перестал их либо замечать, либо наоборот.
Что к лучшему, да, конечно.
Да, он переключился на других борцов, либо, значит, даже стал лучше относиться.
Видите, как все технически, вот выражаясь вашими словами, промодулировано, как можно все замечательно, да, как все в мире закрючковано. Расскажите, пожалуйста, вот проект человечества, на каком основании вы делаете вывод, что это удача или нет, и как вы вообще относитесь к этому проекту?
Ну, это завершающая книга серии, из серии тех, которые, значит, написал я в соавторстве с Юлей.
Угу. Юлия – это жена.
Да, это 10 книг, в которых рассматривается как раз, каким образом люди создают себе проблемы в жизни. Вот, что нужно сделать, чтобы изменить, перещелкнуть что-то в голове, чтобы ты перестал бороться, чтобы энергию перестал тратить на переделку ближних, а, собственно, направил ее на созидание. Чтобы ты правильно сформулировал, что ты хочешь получить, потому что подавляющее большинство абсолютно людей не знает, что она хочет на самом деле. Потому что мы все время бежим туда, куда нас реклама ведет, общественное мнение, там, лишь бы кто плохо не посмотрел и так далее. Очень странные цели, они не реализуются. А если человек концентрируется на цели и достаточно энергию направляет на созидание, не разрушение, то он становится эффективным. Вот это все прописано в книгах. Вот. И когда я это прописал, то вот уже остаток такой некий. Мне люди говорят, да, ты написал, как уйти от переживаний, как, значит, правильно сформулировать цели, как идти. А вообще, зачем люди живут? В чем смысл жизни? Значит, какие нормами люди должны руководствоваться? Понятно, что когда...
То есть ответь уже на все мировые вопросы.
Ну, не все мировые, некая точка зрения, скажем, моя. Вот, mm-hmm. Какие может быть общество будущее, в котором люди перестанут выяснять бесконечные отношения, и смысл жизни их станет немножко другой, скажем, созидание, а не переделка ближних. И вот какими нормами они будут руководствоваться? Ничего нового я не придумал, потому что это все сказано было 2000 лет назад там Иисусом Христом, после этого в кодах переписано в моральный кодекс строителя коммунизма,
да, у нас некоторые
и так
правки.
Далее. Идеи, значит, одни и те же. Вот, собственно, я там просто их сравнил, разные модели, вот, рекомендации и вывел общие. Вот, ну, примерно...
Так, все-таки человечество как проект – это успех?
Ну, видите, две тенденции идут. С одной стороны, есть люди разумные и рациональные, которые в своих поступках руководствуются, ну, разумом назовем, как принимая решения, они думают и просчитывают последствия. Uh-huh. Есть люди, которые в своем поведении руководствуются инстинктами. Это высокопримативные люди, в которых 80% поведения определяет стадный инстинкт. Это мои, это чужие, это наша стая, это не ваша стая. Инстинкт продолжения рода плодятся, не думая о последствиях. Ну, инстинкт говорит, плодись, потому что мир опасен, и, значит, если будет мало детей, то это вы вымрете. Uh-huh. Вот. Ну, инстинкт выживания, который заставляет карабкаться как можно выше по лестнице политики, бизнеса, зарабатывать безумное количество денег, совершенно необъяснимо зачем. Вот это бессознательные люди. На сегодня вот две, как бы, рассудительные люди живут в Европе и частично в Америке, а как бы...
Люди... Альтернативная цивилизация – это мы.
Мы промежуточные. Там, скажем, если взять Ближний Восток, это вот скорее инстинктивное начало преобладающее, угу. деление на кланы, племенное, на группы, племенное, да, да все люди себя не ощущают личностью, они все полномочия делегируют вождю, вождь за них принимает решения. Демократия для этих стран просто мать родная, потому что все толпой идут и голосуют за того, кого нужно. Мы промежуточные, переходные. Одной ногой в Азии, другой в Европе, поэтому у нас с виду-то мы похожи на разумных, и Европа нас как-то хочет к себе подтянуть. А поведение у нас такое приматское достаточно сильное.
Вот отсюда и вечная российская двойственность, и все проблемы с
идентификацией. Да. Вот у нас как бы...
Но Россия, по-моему, удачный проект, потому что весь мир погибнет, а мы в силу того, что у нас оба начала, будем жить вечно. Мы очень адаптивны.
Будем надеяться, скажем так.
Знаете, вот какой вопрос меня интересует чисто с психологической точки зрения. Вот сейчас все говорят, вот грядут выборы, а выбора нет, выбирать не из кого. Мне кажется, что это правильно, потому что, вообще говоря, Россия ведь это нация не выбирающая. Она не любит выбирать и не умеет этого делать. Об этом вся наша литература. Метание Ольги между Обломовым и Штольцем, метание Наташи между Андреем и Анатолием. Наша литература доказывает, что мы не умеем выбирать, но гениально адаптируемся. Мы приспосабливаемся к тому, что выбрали за нас. У вас нет такого ощущения, что Россия действительно самая адаптивная страна?
Нет, Россия просто обычный Казахстан. Она идет голосовать за того, кого скажет ему сказать.
Ну, Казахстан этот, понимаете, когда сделал, он никогда не будет так тоталитарен, как Казахстан. Да? Там никогда не будут обожествлять вождя и никогда не будут относиться к нему всерьез.
Ну, возможно, мы немножко продвинулись по там, линии цивилизованности, немножко подальше, да. Но при этом недалеко ушли, прямо скажем. Поэтому подавляющая масса населения, она не сознает себя личностью. Где выборы реальные? Там, где люди ощущают себя личностью. И они принимают решения. Да. У нас люди ощущают себя песчинкой, и всегда менталитет такой, что где-то что случилось, нужно жаловаться царю, губернатору, писать письмо. Раньше писали секретарю генсеку КПСС, сегодня пишут там президенту: спаси, помоги, приди, выручи нас. Пока люди не станут ощущать себя личностью, то ситуация не изменится. Но большие изменения к лучшему. Где люди не могут ощущать себя личностью? В опасной среде, там, где мало денег, где опасные условия, где нужно выживать, инстинкты востребованы. Чем более безопасна среда, чем больше денег, чем больше окружающая обстановка безопасна, тем менее инстинкты востребованы, люди начинают вести себя более рационально.
Мы вернемся к этому разговору ровно через 3 минуты.
Радио «Сити ФМ». Все, что происходит в Москве.
Дорожное происшествие в Ногинске. Водитель иномарки сбил пожилого мужчину. Черные ящики упавшего в Армении белорусского самолета отправлены в Москву. Англия, школы, каникулы, университеты. Выставка зарубежного образования открылась в Москве. Столица, 22 часа 15 минут. У микрофона Юрий Тычинский. Здравствуйте. Дорожное происшествие в Ногинске. Как сообщает Московская служба спасения, на улице Бедякова во дворе дома 25 водитель иномарки сбил пожилого мужчину, у пострадавшего серьезная травма спины. Прибывшие врачи скорой помощи оказывают медицинскую помощь. Расшифровка черных ящиков, упавшего в Армении белорусского самолета, начнется завтра в Москве. Она может продлиться несколько недель. Об этом сегодня сообщил заместитель авиакомпании «Белавия» Игорь Чергинец в эфире белорусского телевидения. Он добавил, что в дальнейшем будет создана комиссия для анализа результатов расшифровки и выяснения причин авиакатастрофы. В четверг самолет авиакомпании «Белавия», оторвавшийся от взлетно-посадочной полосы, перевернулся вокруг продольной оси на 180 градусов, столкнулся с землей, разрушился и сгорел. На борту воздушного судна находились 18 пассажиров и 3 члена экипажа. 7 человек пострадали и сейчас находятся в больнице. Погибших нет. В отеле «Арарат Парк Хаят» сегодня открылась выставка зарубежного образования «Англия. Школы, каникулы, университеты». В течение 2 дней посетители смогут лично пообщаться с представителями ведущих учебных заведений Британии, а также принять участие в открытом уроке по изучению английского языка, после которого каждый участник получит соответствующий сертификат. Для руководителей и деловых людей в рамках выставки пройдет презентация программы «Современный деловой английский», а рядовые посетители смогут протестировать свой уровень владения английским языком и получить рекомендации, связанные с обучением по индивидуальной программе. В Индонезии от птичьего гриппа скончался еще один человек. На этот раз жертвой вируса H5N1 стал 3-летний мальчик. Он умер накануне в больнице Джакарты. Результаты медицинских анализов подтвердили наличие вируса в крови ребенка. Это уже второе за день обращение из Индонезии о летальном исходе от птичьего гриппа. Ранее Министерство здравоохранения сообщило о смерти 16-летнего подростка. Таким образом, в Индонезии с момента первого выявления вируса скончались уже 105 человек. Семь человек погибли во время уличных гонок в Америке. Автомобиль врезался в толпу зрителей. Как сообщает телеканал Sky News, еще четверо человек госпитализированы. По словам полицейских, автомобиль, по всей видимости, потерял управление. Принимал ли его владелец участие в гонках, пока не ясно. Непосредственный виновник ЧП остался жив. Его допрашивает полиция. Пассажир, находившийся в машине, погиб. Известный американский космический эксперт, бывший инженер НАСА Джеймс Оберг, потребовал убрать с Международной космической станции российское боевое оружие, заряженный пистолет. Оберг считает, что пистолету на орбите не место, где людям приходится работать в условиях большого стресса. Сейчас пистолет находится в специальном наборе и является частью выдаваемого космонавтом набора для выживания на случай непредвиденных ситуаций при приземлении. Официальный курс доллара, установленный Центробанком России на выходные, 24 рубля 59 копеек, евро 36 рублей 3 копейки.
Движение в городе.
В эти минуты ситуация на столичных улицах нормальная, серьезных заторов не зафиксировано. За окном сейчас 12 градусов мороза, ветер дует со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 45%.
Радио Сити ФМ 87.9.
22 часа 19 минут в российской столице. Следующий выпуск новостей в половине 11-го.
Сити-шоу Дмитрия Быкова.
Беседа на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях замечательный психолог Александр Свияж. Так вот, Саш, скажите, пожалуйста, Россия стала безопаснее, эффективнее и, так сказать, менее инстинктивной вот в эти последние 8 путинских лет? Или она стала опаснее?
Стала безопаснее. Да, так что увеличился уровень доходов, то есть людям меньше выживать, так сказать, надо. А в целом, как бы, уменьшились теракты, уменьшилось давление со стороны средств массовой информации.
Ну, внешние такие
с показом.
Вещи,
да. А так потихоньку душат, ну, выбрали комитетчик, что хотите.
Понятно?
Ну,
это, кстати, еще не самый плохой комитетчик. Есть такие комитетчики,
ну,
знаете?
Да, не самый плохой, потому что он все-таки в демократической среде там крутился. Но все равно.
И Собчаковский, конечно.
Что человек умеет делать, то умеет делать, тут однозначно.
Ну, как раз, Владимир Соловьев пишет, что он это самое не очень хорошо умел делать, что он гораздо лучше умеет организовывать что-то, что он так более позитивный человек. Но меня вот как раз интересует ваше мнение о психологическом портрете преемника. Что вы можете увидеть Дмитрия Медведева своими психологическими глазами? Что там транслирует нам вот эта радиостанция мощностью 1,5 киловатта? Хотя у него, наверное, уже все 3. Потому что преемник. Ну, говорите, не страшно. Он не злопамятный, насколько я знаю.
На самом деле, Дмитрий Медведев мне больше нравится больше всех. Это, на мой взгляд, самый благополучный выбор из того, что...
Поразительно смелое заявление.
Что нам было представлено. Ну, я не...
Ну, верю, что вы не за этим гонитесь.
Да. Вот. Я даже хотел с парой предложений выйти в свое время, когда не было этого предложения, потому что единственное, я иногда просматриваю там газеты или доклады, и он как раз говорил о том, что у нас вот население не хватает самодостаточности, не хватает независимости, не хватает самостоятельности, тормозит экономику, и что нужно это повышать. Это я слышал только от Медведева, его там речи где-то год назад. Вот. А это, собственно, то, чем мы занимаемся в нашем центре, вот, тем, чем занимаются психологи. Они помогают людям как бы стать более осознанными. И, ну, то, что он говорит, то, что он делает, явно, что он, я не знаю, выходец ли он из каких-то спецструктур, сомневаюсь. Вот. Я думаю, что это наиболее такой приличный выбор.
А по вашим ощущениям, то, что он по росту ниже Путина, не накладывает ли какого-то отпечатка? Нет ли здесь драмы короткого роста, каких-то комплексов, желания компенсировать, доказать, что вот я не хуже?
Ну, жизнь покажет. Пока что он ведет себя очень... корректно.
Пока очень аккуратно.
Аккуратно, да. Поэтому, может быть, что-то есть, но посмотрим. Ну, у нас много людей низкого роста, но достаточно продуктивных, позитивных, взять артистов.
Ролан Быков.
Они половина из них, значит, там половина маленького роста.
Да. Вот я хочу вернуть к такой теме замечательной. В свое время, если вы помните, очень многие говорили, что марш несогласных – это вот такое, как бы, это удел политических лузеров, неудачников. Да. Мне же кажется, что наоборот, это человек выращивает себе позвоночник, пытается хоть что-то продемонстрировать личность. Ну, ответственность вашей терминологии. Вы как относитесь к этому? Что это маргиналы и безумцы или люди, которые осуществляют сознательный выбор?
Ну, в любом случае, есть, наверное, 5% людей, заинтересованных в политике, готовых побороться за свои идеи, пожертвовать всем ради достижения своих идей. Просто подавляющее большинство, 95% остальных, эти свои идеи реализуют в своем ближайшем окружении, борясь со своим мужем или женой.
Это очень тяжелые люди. Наверное.
Да, а эти люди, они как бы увлечены социальной инфраструктурой. У меня есть такие знакомые, они совершенно невменяемые, то есть они как бы вот готовы бороться. Это хорошо, они как бы держат власть в напряжении.
В узде некоторые, да. Потому что иначе власть совершенно просто может оборзить, как говорят по-русски. Да? Скажите, пожалуйста, из сегодняшнего вот такого спектра психических расстройств, зависимостей, там всяких аддикций и прочего, что наиболее адекватно, что и актуально, что людей больше всего мучает?
Ну, у нас психологический центр, а вы задаете вопрос психотерапевтам. Значит, я...
Но что больше всего отравляет жизнь?
К нам не ходят с проблемами. К нам ходят с проблемами неустроенности личной жизни, проблем в бизнесе, значит, развал, не могу достаточное количество денег, проблема, ну, со здоровьем частично. Потому что здоровье мы сами порождаем, как бы. С психологическими заболеваниями это не к нам.
Интересно, а вот проблемы личной жизни, какие они чаще всего? Что это за люди, у которых не складывается личная жизнь? Это трудоголики, как «Москва слезам не верит», или это другая какая-то публика?
Нет, в любом психологический центр 80% посетителей женщины, вот, на любых тренингах, кроме бизнес-тренингов. И основной востребованный вопрос – это устройство личной жизни. Это наше примативное начало, которое к женщине говорит, ты должна быть а замужем, б, значит, должна иметь детей. И замужем за сильным мужчиной. А поскольку сейчас такое время, что женщины стали достаточно сильными, они
приподнялись... Мужчина должен быть уже супергигант.
Да. Собственно, если женщина бульдозер, то она может прислониться только к тепловозу. А где тепловозов наберешь?
Нигде не возьмешь.
Так, их мало. Поэтому как бы женщин много, но объектов для любви нет. В этом сложность. А увидеть что-то, кроме социального успеха в мужчине, что он там хорошо на гитаре играет, либо он хорошо рисует, хотя является там, где-нибудь торгует. Женщина это не признает. Сейчас общепринятые критерии – это социальный успех, то есть занимая доходы, машина и так далее, престиж, прочие вещи.
А сохраняется вот эта женская доминантность в обществе? Мужчины действительно становятся слабым полом? Или в последнее время какой-то реванш наблюдается, назревает?
Но мужчина, естественно, слабеет, потому что физическая сила и, соответственно, агрессивная жесткость, она не востребована, ее негде, в общем-то, принять.
А вот правильно сейчас сказал, я даже пытаюсь вспомнить, кто это, Максим Суханов, что сейчас востребованы женские технологии, сетевые.
Ну, женские я не знаю, но, во всяком случае, то, что мужественность востребован только в армии, там, может быть, в криминальной среде, ну, я не знаю, где-нибудь.
В литературе, наверное.
В Сибири в какой-нибудь, да. А для выживания в городской среде здесь лучше, больше некая так, склонность к интриганству, там, достижение цели какими-то более...
Мерзкая среда.
Хитрыми путями, да. Поэтому мужчин сложно с мужественным началом. А женщины как раз становятся более мужественными. У нас идут специальные тренинги по открытию женского начала, потому что масса женщин, достигнув успеха в социуме, там, построив собственный магазин, салон какой-нибудь, начав заработать 10-20 тысяч долларов в месяц, она понимает, хорошо бы еще личную жизнь устроить, а нет никого, кто бы обращал на нее внимание как женщину, хотя она очень, может быть, хорошо за собой следить, ходить в салоны, прекрасно одеваться, выглядеть. Но она может купить себе молодого мужчину, это сейчас популярный способ.
Серьезно?
Да.
И мужчины ведутся на это охоту?
Ну, а почему нет? Молодые мужчины на содержание садится женщине, обслуживает ее, на работу не ходит, он как бы так, по дому, по хозяйству. Вот. Ну, некоторая неудовлетворенность есть, потому что хочется, чтобы был сильный мужчина рядом. А мужчина сильно не обращает внимания, потому что он не видит ни женщины. Скажем, у нас есть тест на тренингах на мужскую и женскую реакцию на одну и ту же самую ситуацию. И некоторые женщины, все там 25 вопросов дают мужскую реакцию, а не, оказывается, в жизни спорта. Так они потом плачут, говорят, где упал? Я думал, что я женщина, на самом деле я...
А я мужчина.
Мужик в юбке, да. А как же мне стать женщиной? И как только у нее перещелкивает женщина, на нее начинает обращать внимание. Она говорит, по улице начинает со мной знакомиться. Со мной 20 лет никто не знакомился, и вдруг вот это появилось. То есть открою женское начало.
Понимаю, что 995-1111, телефон прямого эфира. Вот хороший вопрос. Где и как вы принимаете, и как вам можно записаться?
У нас сейчас группа компании, Центр позитивной психологии «Разумный путь». Ну, в интернете просто свияж набрать, в поисковике любом там сразу выскочит. Вот. Это по позитивной психологии. Часть людей по бизнес-вопросам. Мы открыли направление «Центр бизнес-технологий». Сейчас интересно, людям стало интересно вот сексуальная жизнь улучшить.
Да.
Мы открыли Центр сексуальной культуры «Разумный путь». Там школа гейши, там сексуальное творчество, энергия секса. Это не секс в прямом смысле. Там нет запрещенных, так сказать, контактов. контакты все эти, во всяком случае, во время тренинга. А, значит, открываются новые люди, открываются новые ощущения, новые техники, новое видение. То, что женщина, если была занята на работе с утра до вечера, потом бежала кормить детей, кормила мужа, понятно, что было ей не до сексуального мастерства. А сейчас, когда уровень жизни повысился, и, кажется, ну, можно сделать жизнь более сочной.
Оказывается, надо и вот это, да?
И вот это, да. Жизнь начинает становиться более полноценной.
Интересно, вот ваша книга посвящена проблеме брака. У вас нет ощущения, что брак – это институт умирающий, что люди, в общем, будут от этого уходить?
Да.
С чем это связано?
А с тем, что брак был уже вызван там, сотни тысяч лет назад тем, что он помогал более эффективно выживать в условиях ограниченных ресурсов. У женщин не было средств контрацепции, женщина была вечно беременная, много детей было, там никакой свободы не было. Мужчина обеспечивал выживание. Сейчас, когда женщина достаточно зарабатывает, есть много свободного жилья, зачем ей жить с нелюбимым мужчиной? Только страхи какие-то, общественное мнение может ее удерживать. А если она стала более самостоятельной, более самодостаточной, появилась любовь к себе, то она говорит, отношения себя исчерпали, дорогой, я пойду, может, буду жить одна, может быть, найду что-то еще, зачем мне нужно?
То есть, прежде всего, это связано все-таки с эмансипацией?
С повышением уровня жизни.
И... А вследствие этого уже, так
сказать. Да, остальное вытекает отсюда.
То есть, как бы в условиях хорошей жизни женщина сильней. А в условиях плохой все-таки мужик что-то определяет, да?
Ну да, да.
Печально, а чем лучше будет жить Россия, тем меньше мы с вами, мужики, будем решать 995-11.
Ну, мы идем уже по европейскому пути, да? А там браки распадаются.
Услышимся через 3 минуты.
В политике может случиться всякое.
Скоростной спуск на горных лыжах привел к некоторым изменениям моего облика.
Но Москва не может остаться без правительства. В столице создана армия клонов, готовая в любой момент взять власть в свои руки. Подробности в программе Виктора Набутова «Мэрия без Лужкова».
Чтобы не было никаких разговоров.
За решение мэра отдувается молодежное правительство дублеров. Завтра в 5 вечера на радио «Сити-ФМ». Радио «Сити-ФМ». Все, что происходит в Москве.
Голодающих в общественном культурном центре «Московский дом скульптора» осмотрел врач. Государственной библиотеке предписано освободить до лета помещение столичного храма. Закладной камень на месте будущего мемориала воинам-афганцам установили на Боровском шоссе. Здравствуйте, в Москве 10:30, в студии Алексей Катенин, в эфире новости. Сегодня голодающих в общественном культурном центре «Московский дом скульптора» осмотрел врач. Доктор отметил, у 4 человек повышенное артериальное давление, у всех голодающих наблюдается психоэмоциональное угнетение нервной системы. Особые опасения вызывает состояние здоровья одного из скульпторов, страдающего сахарным диабетом. Несмотря на постоянный медицинский контроль, состояние здоровья голодающих меняется ежечасно и не в лучшую сторону. Беспокойство и озабоченность ситуацией уже высказали многие деятели искусств. Напомню, 6 представителей общественной организации «Объединение московских скульпторов» 3-е сутки голодают в знак протеста против закрытия Московского дома скульптора. Голодовка началась из-за отсутствия реакции со стороны властей на просьбы защитить здание и не передавать его организации Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества. Подмосковные инспекторы обратились к водителям с просьбой соблюдать скоростной режим. Как сообщили сегодня Сити-ФМ в областном ГИБДД, за прошлые сутки в Подмосковье произошло более 500 мелких аварий, а также 20 происшествий, в которых пострадали и погибли люди. В автоинспекции отметили, что причиной ДТП в основном были не сложные погодные условия, а так называемый человеческий фактор, в первую очередь нарушение скоростного режима. Российской государственной библиотеке предписано освободить помещение храма Святого Климента в Климентьевском переулке столицы к июню этого года. До лета необходимо завершить вывоз обменно-резервного фонда библиотеки, говорится в пресс-релизе «Москомнаследие», распространенном сегодня. Полное освобождение храма планируется в 3-м квартале. После этого в церкви начнется реставрация. Необходимо восстановить фасады, кровлю, купола, воссоздать внутреннее и внешнее декоративное убранство, уникальные росписи, иконостасы и иконы. Храм был построен в 1774 году и является единственным полностью сохранившимся памятником церковной архитектуры XVIII века. Закладной камень на месте будущего мемориала воинам-интернационалистам установили сегодня на западе столицы. Черный гранитный валун разместился на бетонной площадке рядом с домом номер 40 по Боровскому шоссе. Как сообщили МК, в префектуре Западного округа установка памятного камня приурочена к 19-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. С приходом весны территория вокруг мемориала существенно преобразится. Там высадят голубые ели и молодые березки, проложат дорожки и соорудят удобные подходы к скорбному месту. Через год, в канун 20-летнего юбилея вывода наших войск из Афганистана, на месте камня появится и сам памятник.
Движение в городе.
Затор на внутренней стороне МКАД от Дмитровского шоссе до Алтуфьевского. Данные о ситуации на московских дорогах в эфире радио Сити ФМ обновляются в режиме реального времени. В столице сейчас минус 14 градусов. По прогнозу Метеобюро Москвы и Московской области, завтра в столичном регионе будет облачно с прояснениями. Ночью вероятность осадков небольшая. Минимальная температура минус 16. Днем местами небольшой снег от 7 до 9 градусов, ниже нуля, скорость ветра до 10 метров в секунду.
Радио Сити ФМ 87.9.
Сейчас в Москве 22 часа 34 минуты. Следующий информационный выпуск в 22.45.
Сити-шоу Дмитрия Быкова.
Беседа на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях Александр Свияж. Расскажите немножко о вашем собственном браке. Как вот, Саш, вы психолог, да? Как получилось, что вы женились на еще одном психологе? Или Юля освоила профессию в браке?
Ну, я педагог. Вот. И мы встретились еще, когда я занимался экономическим образованием. То есть я в педагогике был. Я примерно через каждые 7-8 лет меняю направление деятельности.
Сколько вам всего?
Мне вчера 55 исполнилось.
Поздравляю, выглядите вы гораздо моложе.
Вот.
И стало быть, у вас уже что было? Техника была, экономика была?
Педагогика, я докторскую потом начинал писать, потом бросил.
Психология и теперь даже философия.
Сейчас скорее бизнес-направление мне интересно.
Ну, бизнес-направление очень интересно. Конечно, кому же оно сейчас не интересно в наше-то время. Расскажите, пожалуйста, а вот как вы пишете вдвоем? Это вечный вопрос, понимаете, потому что мужчине и женщине это труднее даже делать, чем братьям Гонкурам.
Ну, мы набрасываем содержание вообще, потом каждый пишет свою часть.
Правильно, мы тоже так делаем.
А потом просматриваем и вносим коррективы.
Каждый свои коррективы.
Да.
А легко жить вот коллегам, или вы считаете, что надо жить с человеком абсолютно другой профессии, чтобы тем, так, чтобы не превращать постель в производственное совещание?
Ну, есть сложности, да. Чрезмерное общение, потому что на работе вместе, дома вместе и в поездках вместе, конечно, есть некий избыток. И люди, живущие, работающие в разных местах, они имеют больше преимуществ, на мой взгляд.
Расскажите из вашего личного опыта, вот последние, опять-таки, 8 лет российской жизни, какие принципиально новые тенденции замечаете вы в мужчинах? Вот в женщинах понятно, они стали независимыми значительно. Мужик 2007-2008, что это за категория населения? На кого он равняется, каковы его ценности?
Ну, прежде всего, общее мужское качество. Почему мужчина не ходит на тренинги? Тренинги личностного роста. Потому что пойти на тренинг личностного роста – это признать,
что твоя личность не доросла.
Да, что ты в чем-то неполноценен. Для мужчины с высокими амбициями, ну, примата, скажем, какого-нибудь самца, для него это недопустимая вещь. На Западе на тренинги очень много ходят. Люди на личностный рост, и мужчины ходят. У нас пока что это не принято. Я пойду, если мне кто-то уважаемый, какой авторитетный человек скажет, вот сходи, я ходил, это хорошо. Тогда мне как бы не зазорно идти. Вот просто самому пойти. Очень маленький процент людей ходит. Вот. То есть сохраняется амбициозность, сохраняется ощущение, что я супер, что, так сказать, если браться за дело, то сразу миллион, значит, так сказать, если там...
Любить-то
королеву,
да,
и так далее. То есть все вот эти тенденции, они сохраняются.
Мужики не способны к постепенности, конечно.
Да, но при этом... Кто-то выигрывает, кто-то перещелкнул себя в голове, увидел большие возможности, на таких, как обычно, как во всем мире, 5-10%, и они могут зарабатывать деньги, могут идти вперед. Основная часть, она как бы руководствуется прежними установками: мир опасен, все хорошие места разобрали, так сказать, ничего не добьешься. Они как бы занимают позицию придавленную: я чего-то делаю, но этим недоволен. Она такая достаточно характерная.
Вот как, по-вашему, кто из современных россиян является для них, для мужчин российских, ценностным ориентиром? Вот там. Ну, на Кавказе, понятно, Калуев, народный герой, который доказал, что консервативные установки ценные, архаические, да, ценности рода до сих пор превыше закона. Да. В России что с этим?
Ну, я думаю, господин Абрамович...
Очень интересно, почему? Ведь Абрамович, во-первых, не русский. Во-вторых, он миллионер. И почему-то он миллиардер. И он возбуждает почему-то интерес, зависть и доброжелательство, даже в чукчах.
Ну, он же как бы близок. Вот он взял и реализовал чудо. Он был никто, у него даже высшее образование не было.
Угу, купил диплом, видимо, да.
И он вот взял, и являясь никем таким же, как я, и вдруг раз и выскочил, раз и стал
миллионером. И все получилось, да.
Да, вот у него чудо получилось. И я хочу, чтобы у меня чудо получилось. Как это он сделал? Ну, никто не вникает в подробности, как это он сделал. Но в целом, как бы, у него ощущение, вот человек, которому повезло, он сделал чудо. Вот, и я хочу чудо. Поскольку очень многие люди хотят сразу миллион, то есть фактически не понимают, думают, что миллион заработать сложно вот так, таким трудом, вот, то, соответственно, все надеются на чудо. Но если он выиграл в лотерею, почему я не могу? Пойду, я тоже в лотерею.
Хотя, на самом деле, чудо Абрамович абсолютно рукотворно.
Да, да, да. Я думаю, что он приложил...
Очень четко прослеживается талант, направление, методы. Да,
да, методы, то есть расширенные границы вот того, чего позволительно, чего нет.
И, кстати, он-то уж излучает позитив так, что просто невозможно не полюбить.
Ну, сегодня, вот... наверное, уже, да.
Я думаю, что это было всегда. Потому что даже когда читаешь книгу Хинштейна «Проникнутый недоброжелательством», все-таки видно, что этот человек уже умел нравиться тогда в школе всем одноклассникам и всем одноклассницам, и учителям, и даже шпане. Расскажите, пожалуйста, вот чем объяснить тот фон на абсолютно ровном, в общем, месте, поразительная озлобленность в обществе? Вы почитаете интернетные форумы, постоянные перепалки, посмотрите, как все говорят, убил и правильно сделал в истории с Кузнецовым в Петербурге. Почему вот это в обществе дикая подавленная агрессия при такой, казалось бы, стабильной жизни?
На самом деле в интернет выходят далеко не все люди, а выходят очень много людей агрессивных, недовольных.
Да.
И интернет представляет им возможность высказываться анонимно в любом месте, и они достаточно активны. Вот. И поэтому делать по интернету вывод о том, что весь народ такой, я не думаю. Это какой-то процент людей, сильно неудовлетворенных, амбициозных, считающих, что их не оценили, не приняли, не поняли. Вот. И они ищут такой способ самореализации. А известно, что притоптав другого, как-то сказав про него гадость, ты самовозвышаешься при этом.
А это самый быстрый и безответственный способ.
Ну да, муж топчет жену, чтобы почувствовать свою значимость. Ну, а в интернете ты, поливая кого-то другого, мне свой живой журнал, у меня там тоже 2-3.
У вас есть живой журнал?
Да, да, есть живой журнал, я там рассказываю о своих там текущих ситуациях.
И свои любимые фрички, да, и фрики, фрикуши, которые подбегают и начинают топтать, орать.
Да, 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 есть такое.
Но вы как психолог что делаете?
Ну, я высказал, что, ребята, может быть, вы найдете другое поле для самоутверждения, чем здесь. Ну,
пока не помогает.
Не помогает, да.
Вообще, увещеваниями мало чего добьешься. По-моему, надо банить.
Ну, иногда приходится, да, удалять.
Расскажите вообще сам феномен ЖЖ. В чем его объяснение и почему это так сверхпопулярно в России?
Ну, одноклассники второй...
Одноклассники, к этому вернемся в третьей четверти эфира, это тоже очень интересно. Но вот феномен ЖЖ почему?
Но способ самореализации, я так понимаю, много людей что-то имеет за душой и хочет поделиться. Вот. Это имеет и кто-то пиаровский...
А это никак не канализируется, да? То есть нет возможности канализировать это.
Ну, можно общаться. Мы же страна общения, для нас общение есть приоритет. Если нет общения в своей ближайшей среде, ты можешь затеять его в интернете общение, найти каких-то единомышленников и общаться с ними. То есть потребность, если на Западе потребность в общении порушена, люди живут очень самодостаточно и не знают, кто сосед в квартире, в доме, то у нас потребность в общении в силу нашей высокой примативности существует. Если она не реализуется на предприятии, где-то в семье, нарушены отношения, то можно через интернет делать.
То есть высокая примативность – это хорошо. Высокий, значит, приоритет духовного все-таки, да?
Да нет, никакого духовного там нет. Там голые инстинкты, какой там духовный.
А, вот это как приматизм, это как раз инстинкт.
Ну, примат. А, это научный термин, от слова примат. Насколько ты примат, понятно. Насколько человек.
А, понятно. Я думал, что имеется в виду, наоборот, примат духовного начала, если первый.
Нет.
И, значит, общение, по-вашему, это тоже инстинкт низший, да? В самом случае, такой пустой.
Это не инстинкт, это потребность людей, вот живущих с тайными принципами. Они живут... Ну, возьмите тот же Казахстан, скажем. Когда девушка с кем-то гуляет с юношей, 30 родственников обсуждают, с кем она гуляет, как она гуляет.
То есть это потребность довольно низкого порядка все-таки, да?
Ну, в общем, да. Люди, это потребность людей не самодостаточных. Потребность людей, которые не могут найти интерес в себе, они ищут интерес в общении с окружающими.
А, то есть это признак того, что человек сам себя не может занять чем-то?
Да, да, ему нужно...
Ну, а как вот эти вечные, помните, телефонные разговоры в советское время, поговори со мной, мама, да, на службе. Вот меня как раз интересует вот этот феномен живого журнала. Одни говорят, что это показатель высокой творческой энергии народа, его активности, желания что-то говорить и думать, и отсутствие каналов. Другие, что это просто такой маленький убийца времени. Что вы можете сказать на эту тему? Вам зачем ЖЖ?
Ну, у меня скорее это ход как бы пиаровский. Я работаю с людьми, и это один из способов общения с людьми. У меня есть рассылка, там 25 тысяч подписчиков, скажем.
А раз, что вы рассылаете?
Раз в месяц. Ну, мне присылают довольно много писем с описанием разных ситуаций, и некоторые из них я комментирую. Ну, уже лет 5 эта подписка, рассылка идет. Угу. Я комментирую ситуации по методике. Благо, наш подход, он не требует вот сидеть, чтобы человек сидел и тебе свои переживания высказывал. Можно диагностировать на расстоянии, по описаниям. Подход достаточно рациональный. Вот. Живой журнал – это способ общения, еще один канал общения, непосредственно общения с людьми, обсуждение тем, которые...
С людьми совершенно вам не нужны.
Мне, да, касаются моей работы, скажем, ЖЖ, не обсуждая профессиональные вопросы. У меня есть увлечение, я люблю фотографировать, учусь, художественное фото, там, рыбалку.
Ну, живо, действительно, вам через очередные 8 лет придется переквалифицироваться в фотограф.
Ну, я уже хожу на курсы, ну, года 3 на разные мастер-классы, но пока еще...
Скажите, Саш, а есть какие-то инструменты профессионального общения у психологов, какой-то профессиональный совет? Союз, какая-то организация, которая их вместе удерживает, может быть, какой-то, как сообщают писатели?
Да, у нас есть ассоциация личностного роста. Она объединяет, я, кстати, президент этой ассоциации, Лирос, сайт Лирос.ру. Вот. Она объединяет центры, которые занимаются личностным ростом. Потому что есть ассоциация бизнес-тренинговых центров, которые занимаются бизнес-тренингом, обучением, там, бюджетированием, переговоров, телефонные разговоры и так далее. Мы занимаемся вопросами, ну, повышения самооценки, решения семейных проблем, там, выхода из конфликтной ситуации, достижения.
Скажите, пожалуйста, а повышение самооценки – это хорошо вообще?
Ну, конечно, хорошо. Человек с высокой самооценкой, он умеет радоваться жизни, он не подстраивается под окружающих.
Ну, и знаете, даже, знаете, у Куджавы сказано, как дофига счастливых в этом городе, их много так, что, боже упаси. Вот, так что там, точнее, виноват не сосчитать счастливых в этом городе, это я уж свою туда легче добавил. Но о том, хорошо это или плохо, мы вернемся...
Каждый решает для себя, наверное.
Да, мы вернемся к этому разговору ровно через 3 минуты.
Радио «Сити ФМ». Все, что происходит в Москве.
За Алексаняна очередная акция в поддержку бывшего вице-президента ЮКОСа. Грипп надвигается с двух сторон, заявляют столичные специалисты. Футболисты «Сатурна» отправились на сбор в Турцию, а их директор встретился с губернатором Громовым. В столице без четверти 11, у микрофона Юрий Тычинский, в эфире новости. Пожар на Ленинградском шоссе, как сообщает Московская служба спасения, на базе «Солнечная» горит сторожка. Один человек пострадал, к месту происшествия выехали пожарные, милиция и скорая помощь. Очередную акцию в поддержку Василия Алексаняна, которого неделю назад перевели из следственного изолятора в клинику, планируют провести его сторонники завтра на Славянской площади. Участники митинга будут требовать немедленного освобождения Алексаняна из-под стражи. В настоящее время они недовольны тем, что Алексаняна перевели в клинику, которая не является специализированным учреждением для больных СПИДом. И таким образом перевод больного не соответствует решению Европейского суда. Ситуацию с заболеваемостью гриппом в стране можно охарактеризовать как умеренную эпидемию, так считает директор Института гриппа Российской академии наук Олег Киселев. По его словам, в этом году эпидемия может продлиться вплоть до лета. Повышенный уровень заболеваемости сейчас зафиксирован только у одной возрастной группы, у дошкольников. При этом общее число заболевших в этом году ниже, чем в прошлом. По данным Киселева, грипп идет по стране с двух направлений – с Дальнего Востока и из Калининградской области. На базе Московской военной комендатуры сегодня прошли военно-спортивные сборы, посвященные Дню защитника Отечества. Как сообщает пресс-служба Центрального административного округа столицы, в них приняли участие учащиеся 9-11 классов образовательных учреждений Таганского района. Молодежи показали автомобильную технику, технику связи, стрелковое оружие. Ребята познакомились также с историей внутренних войск, с историей внутренней части и с бытом военнослужащих.
Впервые за историю олимпийского движения Международный олимпийский комитет официально разрешил спортсменам вести интернет-блоги, сообщает BBC. Однако правила ведения сетевых дневников достаточно жесткие. В них, например, не должны содержаться упоминания о других спортсменах. Также запрещено размещать визуальные и звуковые материалы о ходе соревнований или с объектов и акций, которые требуют аккредитации. Помимо этого, нельзя использовать дневники в коммерческих целях, размещать рекламу или логотипы спонсоров, а в адресе дневника слова «Олимпийские», «Олимпиады» или «Похожие».
Движение в городе.
В эти минуты ситуация на столичных улицах нормальная, серьезных заторов не зафиксировано. Удачи на дорогах. За окном сейчас минус 14 градусов, ветер дует со скоростью 3 метра в секунду.
Радио Сити ФМ. Все, что происходит в Москве.
22 часа 48 минут столица. Следующий выпуск новостей в 11 часов вечера.
Сити-шоу Дмитрия Быкова.
Беседа на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях психолог Александр Свияж. Так вот, Саш, я о чем хочу вас спросить. Мы говорили сейчас с вами о том, что надо повышать самооценку. Понимаете, по-моему, вот у России в целом сейчас так завышена самооценка, что общаться с ней на международной арене становится все труднее. Мы всегда правы, все нас не любят. За то, что мы такие хорошие, добрые, да, и честные. У вас нет ощущения, что человек с завышенной оценкой – это человек без стимула роста?
Ну, рост вызывается какими-то внутренними потребностями. И если человек ставит перед собой, достигнув одной вершины, ставит перед собой другую, третью, четвертую, у него есть целая цепь, то высокая самооценка только поможет ему быть эффективным на пути к его цели, не более чем. А ставить человек цели или не ставит, это уже от него зависит. Потому что цели могут в разных сферах быть, могут быть во власти, в деньгах, в бизнесе, в отношениях, в творчестве, еще в чем-то, в самопознании, в конце концов.
Скажите, пожалуйста, как по вашим ощущениям, комплексы полезны человеку для роста?
Комплексы нет, не полезны. Они тормозят, они забирают энергию. Комплекс всегда...
То есть они слишком интенсивно переживают?
Вызывает переживания. Переживания – это бесполезный расход энергии. Большие переживания доводят до депрессии, то есть до полного энергетического упадка. И в итоге человек совершенно не способен что-то совершать. Он вся энергия...
Уходит на пережевывание своей внутренней жизни.
Да.
Саш, а вот действительно достаточно тяжелый вопрос. Вы знаете, что есть такая версия, что детей надо невротизировать, чтобы они лучше учились, да? Есть даже система Олега Осетинского «Дубль стресс», по которой он учит музыке, и Полина Осетинская, видите, какая получилась хорошая, только, правда, не очень благодарная. Как по-вашему, ну и здесь, конечно, важно не переборщить, но как по вашим ощущениям, стресс нужен или он враждебен?
Я думаю...
Вы сейчас скажете, что это как соль, без нее нельзя, но перебарщивать опасно.
Нет, я противник стрессов.
Серьезно?
Да. Они не нужны. Ребенку нужно давать больше свободы, но управляемой свободы, и сделать ошибки. Проблема многих родителей – избыточная забота, избыточное использование различных методик. Всего в итоге ребенок тотально окружен заботой родителей, и он вырастает совершенно беспомощным. Да, они его запхали в спецшколу, он прошел там 30 спецшколы различные, он все знает, они его затолкали куда-то в институт, потом вышел из института, они думают, сейчас вот он сделает бизнес, он пойдет вверх. Ничего он не сделает. Он может быть только исполнителем и расти по карьерной лестнице. А если взять всех тех, кто сделал резкие рывки вперед, что тот же Билл Гейтс, что наш Абрамович, что Форд, там и куча других выдающихся людей в бизнесе, они не имели высшего образования даже. Они сначала сделали свои, значит, миллионы или миллиарды, потом, не зная, как это правильно делать, потому что учат в университетах всему, но в итоге человек запутывается. Творчество вязнет в колеснице знаний, в паутине знаний. Колесница творчества вязнет в паутине знаний, и в итоге человек не знает, куда идти, он все время...
Ну, то, что самоучки и троечники вообще активнее всего делают бизнес, это хорошо, потому что голова пуста, да, ее можно заполнить новой информацией, да.
Она открыта для творчества.
Да, она открыта для творчества. Ну, это есть такая теория, вот замечательный такой есть бизнесмен один, который целую книгу об этом сейчас пишет, крупный советский, такой, пардон, российский строитель. Скажите, а вот по вашему...
То есть я не отрицаю необходимость образования, оно нужно.
Оно не должно быть чрезмерным.
Но ребенку нужно давать возможность совершать ошибки самому, нарабатывать личный опыт.
А как по вашему, конфликт отцов и детей неизбежен или его можно сглаживать? Если можно сглаживать, то какие есть способы?
Сглаживать не нужно. Нужно работать над собой. Есть общая закономерность, которая довольно подробно расписана в моих книгах, вот «Улыбнись, пока не поздно», скажем, посвящена этому, что... Ты все время в жизни привлекаешь к себе то, что осуждаешь. ну, типичная там из семейной жизни. Женщины по 3-4 раза выходят замуж за пьяниц, за гуляющих, за...
Почему такая стабильность? Это привычка срабатывает или они просто ничего другого не...
Нет, есть внутренняя потребность доказать другому человеку, что нельзя пить, нельзя гулять, еще что-то.
А, ну то есть они вечно обречены повторять
эту ситуацию. Они бессознательно вылавливают из множества того, кого ты не принимаешь.
И даже, кого хотят воспитывать.
Да, и даже взяв человека, который не склонен к этому, если есть потребность что-то ему доказать, то ты его подтолкнешь, спровоцируешь на это, и потом будешь с ним бороться героически. Ведь преобразовать ближнего...
Ведь самое-то ужасное, Саша, что ведь хрен что докажешь, понимаете?
А со стороны ничего, человек сам должен только это осознать. Вот.
Кстати, как вы полагаете, человека можно изменить?
Так вот, можно и насчет ребеночка.
Да, давайте.
Так вот, если ребеночек проявляет какие-то избыточные качества, не нужно его лупить и водить его по разным там психологам. Нужно посмотреть, в первую очередь, на себя. Какие мои качества деловые...
Провоцируют ребенка.
Да, противоположные качества. Может, так можно представить себе модель, что на семью выдается определенное количество, скажем, деловитости и расслабленности. Если родители супер деловые, то ребенок однозначно будет расслаблен. Если родители думают только о деньгах, ребенок будет, значит, совершенно другой. Если родители жесткие, то ребенок будет мягкий. Если родители размазня, ребенок будет очень жесткий и так далее. И прежде чем переделать ребенка, нужно посмотреть на себя.
Знаете, я сейчас пытаюсь это спроецировать на свою домашнюю ситуацию. Вот я так похож на мать. Пожалуй, отталкивание у меня только в одном. Как бы она все-таки на первое место в жизни ставит работу, а я этого совершенно на дух не принимаю. Но веду себя точно так же. То есть, видимо, я ее бессознательно копирую. Это тоже возможный
сценарий. Это возможный сценарий, да.
Ну... Потому что если у меня есть выбор пойти там на любовное свидание, ну ладно, там жена вдруг слушает, пойти в гости или поработать, сделать срочный заказ, я буду делать срочный заказ. Потому что мне даст там любовь?
Ну, это модель родительского поведения, она тоже достаточно жесткая. Но внутренние потребности и вот качества, которые избыточно проявляются в людях, они часто зависят от поведения родителей. Клептомания – это не проблема ребенка, это проблема родителей.
Вот с этого момента подробнее, что
в родителях? Клептоманы бывают у патологически честных родителей, которые очень сильно осуждают воров и нечестных людей.
А, ну то есть, значит, надо мне, как родителю, демонстрировать ребенку как можно более растленную модель поведения, я получу абсолютного праведника.
Ну, не обязательно, он все-таки немножко с вас будет копировать. Нужно перестать осуждать нечестно.
А, я понял. Но то есть надо перестать осуждать, внушать какие-то вещи, потому что иначе
бороться,
у него возникнет энергия отталкивания.
Он будет с вами бороться за какую-то противоположную модель. И вот женщина-клептоман, когда меня спрашивала, что делать, я говорю, вам самой нужно пойти украсть. Она так... Растерянно посмотрел, да вы что, говорит, с ума сошли? Я в жизни никогда ничего. Я говорю, да пойдите, да меня ж поймают, потом говорит.
А ты сходи, интересно. Понимаете, ведь что тут на самом деле важно? Вот вы говорите правильные вещи, но если ребенка не заставлять прочитать,
надо заставлять, да, надо подталкивать, но это не должно принимать патологическую форму.
Ну, то есть это надо, чтобы это игровую форму принимало.
Игровую, доброжелательную, но и в первую очередь...
Виконт доброжелом. Это очень трудно, доброжелательно.
У нас центр позитивной психологии, вот мы как бы...
Как и называетесь, прям,
да, центр позитивной психологии, разумный путь. Да,
вот надо мне знак протеста негативный. Вот, кстати, если у вас дети есть, а у вас наверняка ведь они есть.
Есть, дочка.
С годами она организует центр негативной психологии. Я так чувствую, это будет очень хорошо.
Нет, она в аспирантуре учится.
На кого?
Историк.
Ну, у вас совершенно гуманитарная получается семья, вот хотя вы техник.
Ну, я техник, да.
Вы техник, да, смотрите. Ну, а вот она, видите, получается такой замечательный. А интересно, почему историк? И как вы относитесь к этому выбору? Ведь у нас история переписывается, по-моему, чаще, чем погода.
Ну, на мой взгляд, очень странный выбор. Ну, ей это нравится.
То есть вы не повлияли никаким образом?
Она сама все выбрала.
Можно ли говорить, как хороший вопрос от Юлии, можно ли говорить о каких-то специфических болезнях у детей-бизнесменов? Они обычно педагогически запущены, заброшены и так далее.
Ну, о психологических отклонениях. Это дети-мажоры с повышенными, бывает, если родители много денег вкладывают, не вкладывают.
Мажор, что это отклонение?
Не вкладывая тепла. Ну, это амбиции, это необоснованные, это претензии, это гордыня, то, что называется там в церкви. В итоге возникают достаточно тяжелые процессы, потому что люди не идут на контакты с ними, у них амбиции, но не подтвержденные реальными фактами. Хорошо, если родители дают достаточное количество денег, можно как-то это подтверждать, жить в этом состоянии. Ну,
интересно, а вот знакома ли вам, например, такая российская проблема современная, как мучительная зависимость от консюмеризма, желание покупать, кредитомания, такая болезнь благополучных обществ?
Ну, нормальная ситуация. Почему нет? Да, ведь что такое покупки? Это получение удовольствия. Ну, по одному из диапазонов.
Есть другие радости на свете.
Есть другие. Есть секс. Можно по сексу получать. Можно по любви получать. Можно носиться на машине, как сумасшедший получать.
Есть творчество, Саша.
Есть творчество. Есть власть. Очень сильная
наркотик. Огород скопать приятно.
Ну, люди настроены на разные диапазоны. И самый легкий диапазон – это пойти что-то купить. Погладить себя хорошей покупкой. Ну, почему нет? Остальные...
Это самый халявный способ, понимаете? И, кроме того, губительный для бюджета.
Самый легкий после секса. Потому что сексом там он вроде тоже прост.
Вовсе нет. Секс требует искусства, напряжения сил, и, в общем, просто так не трахнешься. Это надо все-таки что-то думать о партнере, если ты хочешь делать хорошо.
Ну, наверное, да.
Надо, чтобы партнер как минимум кончил.
Надо обладать сексуальной культурой, да.
Ну, конечно, да.
Поэтому покупать легче. Ну, хотя покупать не просто покупать, а хотелось бы выбирать, наверное, тоже чувствовать удовлетворение от выбора, еще чего-то.
Хотелось бы напоследок поговорить об очень серьезной и мрачной проблеме. Во многих обществах потребительских существует культ молодости и красоты. Потому что, конечно, в рекламе всегда молодость и красота, показатель успеха – это молодой красивый спутник, спутница рядом, да, и так далее. А как бороться в этих условиях со страхом возраста? Да? Потому что, ну вот, мне 40 лет, я на это как-то плюю, слава богу, ничем к серьезней гриппу в жизни не болею, и думаю, что, может быть, я еще там, Бог даст, какое-то время так поживу. Но вокруг меня очень многие люди в 40 лет тяжелеют, понимаете, да, и начинают бояться. И я не исключаю, что вот 44 года, говорят, самый депрессивный возраст, да, тоже меня это настигнет. Что делать?
Но любой страх – это есть бессознательный заказ. Вы как бы своему подсознанию говорите, что вот
да?
Что должно происходить. И то, что вы крутите бесконечно в голове, подсознание наше воспринимает как заказ, и оно это реализует. Если вы боитесь заболеть, то, скорее всего, оно вам там поможет это сделать. Вы боитесь остаться без денег, ну, рано или поздно это получится.
Ну, а как не бояться-то, слушайте?
Ну, кто же вам мешает поработать со страхом? Существует масса литературы на эту тему, масса тренингов. Я могу вам дать один прием, сказать,
Дайте мантру.
Не мантру. Что такое страх? Он полезный или вредный?
Полезный.
Полезный. Значит, нужно вы что с ним делаете? Вы с ним боретесь. Он полезный, он вас защищает от чего-то. Как
он меня предупреждает от некоторых
он
вещей.
Вас, да, спасает, а вы с ним боретесь. Он не считает нужным исчезать, потому что он делает полезное доброе дело. Так вы его поблагодарите, пожалуйста, пошлите ему вашу любовь. То есть представьте себе страх в виде какого-то там ворчуна, старушки какой-нибудь, который заботится о вас и говорит, не ходи, заботься о себе, занимайся спортом, а то постареешь. Вот, поблагодарите, и под действием вашего вот любви, благодарности, он трансформируется в противоположность, в уверенности. Он скажет, ну, хозяин, все классно, пошли мы погуляем. Пошли мы, значит, сделаем зарядочку. У тебя
какая
все хорошо.
Какая прекрасная, точная и тонкая мысль. Все, я не боюсь более возраста, я не боюсь более ничего.
Но это не один раз, это нужно много раз
много
проделать.
Раз,
каждый
да,
раз, когда он
себе
приходит.
Страх возраста, как доброго старичка, захотел убить его немедленно.
Доброго молодца.
Да. Вот это, кстати, гораздо приятнее. Но представляете себе все ваши неприятности в виде добрых молодцев, вы их полюбите, и они исчезнут. Спасибо, дорогие друзья. Услышимся завтра.